Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных ревматологическим заболеваниям. И после разговоров, посвященных наиболее распространенному заболеванию суставу остеоартрозу, сегодня предлагаю побеседовать об остеопорозе. Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы кости и нарушением его структуры, как говорят врачи, микроархитектоники скелетной ткани, приводящего к увеличению хрупкости кости и риску переломов. Речь об остеопорозе идет именно, особенно актуально и особенно значимо в том, что это основополагающий фактор патологических переломов, которые развиваются у людей старшей возрастной категории. Существует большое количество исследований и по количеству людей, насчитывающих несколько миллионов, и по длительности, насчитывающих несколько лет, и все из них красноречиво говорят о том, что в популяции людей, самых разных людей, самых разных стран, остеопороз, то есть нарушение плотности костей, заболевание, которое приводит к просто колоссальным экономическим потерям во всех странах мира, исчисляющимися гигантскими астрономическими цифрами, миллиардами долларов, сопоставимыми с бюджетами достаточно крупных стран. Причем во всем мире в силу серьезной программы по диагностике остеопороза, по лечению остеопороза стараются бремя занятия этой проблемой переложить не только на узких специалистов, на специалистов, в частности, ревматологов, но и передать многие бразды правления врачам общей практики. У нас в нашей стране эта тенденция также в последнее время достаточно отчетливо прослеживается, и обучение, и различные программы диагностики, доступности их и лечения, они передаются врачам общей практики, но вместе с тем пока что существенная нагрузка ложится именно на специалистов-ревматологов, и, как правило, такие самые последние новые аспекты лечения, в общем-то, комментируют и предлагают ревматологи, поэтому, в общем-то, до сих пор это остается заболевание сферой такого глобального и наиболее острого интереса именно как раз ревматологов. Выделяют две основные формы остеопороза, так называемый первичный и вторичный. В свою очередь, первичный остеопороз условно подразделяется на постменопаузальный и сенильный. Разница в том, что первый развивается, как правило, у женщин после менопаузы, а второй уже в преклонном возрасте, независимо от гормонального статуса. Первичный остеопороз, то есть нарушение плотности костей, может развиваться и у мужчин, и у женщин практически в любом возрасте, очень важно, но чаще именно у женщин в период менопаузы, а у мужчин в пожилом возрасте. Собственно, вторичный остеопороз, как наиболее значимая вторая такая глобальная доля этого заболевания, обычно является осложнением различных заболеваний, в первую очередь эндокринных. Это характерно для тяжелого заболевания щитовидной железы, для тяжелого состояния сахарного диабета, при ряде воспалительных заболеваний, те же самые воспалительные заболевания суставов могут перевести к той проблеме, о которой мы сегодня говорим. Ну и, безусловно, ряд гастроэнтерологических заболеваний, правда, не всех автоматически, как иногда это говорится, а вот достаточно при узком круге гастроэнтерологических проблем, а именно при тяжелых заболеваниях печени, в частности, есть такое состояние, как первичный билиарный цирроз, при некоторых формах другого цирроза, особенно алкогольного цирроза, проблемы костной ткани, они составляют весомую существенную долю прогноза и страдания вообще человека. Или есть еще форма так называемого вторичного остеопороза, связанного с лекарственной терапией. Здесь в первую очередь речь идет об длительном и системном применении препаратов глюкокортикостероидов, в частности, всем известные препараты преднизолон и его аналоги. Правда, делается достаточно существенная оговорка. Риск остеопороза возрастает у людей при приеме, вот в частности, только системных стероидов, то есть гормонов, которые человек принимает в виде таблеток амбулаторно, при дозе выше 7,5 мг, это 1,5 таблетки, и при длительности приема больше, чем полгода. Это очень важно, потому как страх перед глюкокортикостероидной терапией, перед гормональной терапией, он, ну, подвластен термину, наверное, у страха глаза велики, и во многих ситуациях, когда врач пациенту объясняет о необходимости приема гормональной терапии, человек автоматически, наслышавшись разных страхов, в том числе и об остеопорозе, категорически не соглашается с этой терапией, всячески тормозя, в общем-то, естественный процесс лечения, не понимая многих важных аспектов о том, что, вот в частности, остеопороз формируется только при длительной терапии, ну и в конце концов, недопонимая, вот как на чаше весов взвешиваются риски от основного заболевания и побочные риски терапии. Поэтому, конечно же, когда речь идет о гормональной терапии, нельзя ни в коем случае людям автоматически включать страхи в отношении побочных эффектов, отказываться от лечения, тем самым нанося просто своему здоровью вред, скажем так, просто предполагая о том, что могут быть какие-то побочные эффекты, не желая их, ну, здесь совершенно четко теряется совершенно нормальная логическая структура, что первично, что вторично, следствие болезни или какие-то страхи по отношению к побочным эффектам. Но так или иначе, лекарственная терапия отнесена к определенным рискам развития остеопороза. В первую очередь речь идет о препаратах вот преднизолоне и его аналога глюкокортикостероидной терапии. По некоторым оценкам, вторичный остеопороз составляет где-то около 60% от всех случаев остеопороза у мужчин, в частности. То есть для мужчин это наиболее характерно. А половину всех случаев остеопороза у женщин составляет так называемый первичный остеопороз, развивающийся в результате гормональных нарушений в постменопаузальном периоде. Клиническое значение, то есть значение вообще для прогноза жизни, для прогноза здоровья остеопороза определяется в первую очередь тем, что это состояние является фоном, основополагающим фоном для развития переломов костей скелета. И подавляющее большинство переломов шейки бедра, переломов бедра, которые развиваются в преклонном возрасте, в старшем возрасте, это как раз ситуации, которые являются следствием или вершиной, квинтэссенцией вот, ситуации остеопороза. Насколько это сложно в наших условиях, многие, к сожалению, знают, если такой человек в семье в преклонном возрасте имеет такое заболевание, это составляет достаточно большую нагрузку для всей семьи и в рамках моральной нагрузки, и в рамках ситуации ухода и психологического аспекта, и нередко финансового аспекта по поводу ухода. Поэтому, конечно же, многие аспекты вот, формирования этого заболевания, они известны, в частности, риски и наследственность, и если в семье такие драмы происходят, очень жестко нужно, в общем-то, отслеживать состояние по этому заболеванию у родственников для того, чтобы это заболевание максимально исключить. Наиболее частыми и характерными проявлениями вот, собственно, остеопороза являются возникновение после практически минимальной травмы, так называемые нетравматические переломы позвоночника. Причем они не вписываются вот в такой в характерный канон травмы, когда у человека есть там удар или ушиб, и есть проблемы. Как правило, вот остеопаротические переломы, они формируются достаточно, казалось бы, незаметно. Возникает, скажем, острая боль в спине у пожилого человека. Делаются рентгеновские снимки и обнаруживаются переломы позвонков. Или возникает острая травма, допустим, бедра или руки при каких-то даже незначительных, казалось бы, бытовых нагрузках, когда, собственно, фактор травмы внешний, он не столь сугубо важен. Наиболее часто формируются переломы, как правило, или позвоночника, или переломы бедра. Ну, еще к наиболее частым переломам можно отнести переломы лучевой кости. Вот три наиболее часто встречающихся осложнения остеопороза, так называемые вот переломы, развивающиеся на фоне этого состояния. Но вместе с тем, нередко у человека могут быть переломы и костей таза, и переломы плечевой кости, бедренной кости, ребер. Все это, в общем-то, возможные и нередко встречающиеся осложнения как такового остеопороза. Сами по себе остеопаротические переломы позвоночника, они сопровождаются хроническими болями, приводящими к снижению качества жизни, то есть наиболее типичная ситуация, когда человек в пожилом возрасте испытывает устойчивые, такие упорные боли в спине, от которых не помогают стандартные мероприятия, применяемые ранее при остеохондрозе. И здесь, конечно же, нужно обязательно не просто пытаться эти боли лечить самостоятельно, обязательно провести диагностику для того, чтобы в том числе подтвердить, что там возможно и как таковые осложнения. Осложнения, влияющие не только на качество жизни, когда человеку тяжело двигаться, передвигаться, но нередко приводящие, к сожалению, к инвалидности, если человек поздно обращается, или переломы достаточно серьезные. Но, однако, наиболее все-таки серьезные последствия остеопороза все-таки это переломы бедра, после которых треть пациентов становится, к сожалению, инвалидами, а каждый пятый пациент, к сожалению, в течение года после травмы умирает, потому что обездвиживание пациентов старшей возрастной категории, оно автоматически ведет за собой массу осложнений по другим органам и системам. Безусловно, пациенты с переломами бедра в возрасте старше 45 лет, они составляют, наверное, наиболее значительную часть стационарных больных, то есть это подавляющее большинство людей в отделениях травматологии. Причем, по некоторым исследованиям, за рубежом это количество пациентов, оно чуть ли не такое же, как пациенты с сахарным диабетом, или если у женщин есть грозное заболевание такое, как рак молочной железы, то за рубежом пациентов с раком молочной железы в стационарах практически столько же, сколько пациентов с переломами бедра. Вообще риск перелома бедра в постменопаузе у женщин практически доточно просчитан, и ряд международных исследований показывает, что риск перелома бедра у женщин вот в постменопаузальном периоде у всех практически равен где-то 14%. То есть из 100 женщин у 14 есть крайне высокие риски этого достаточно грозного осложнения. У мужчин этот риск составляет где-то 6%. Общий риск остеопенических переломов после 50 лет составляет у любого человека где-то около 30-40%. То есть треть людей, 30-40% людей из 100 в возрасте имеют риски развития переломов тех или иных скелетных травм, причем не связанных с какой-то внешней травмой, а вот связанной с минимальной травматизацией, с переломами на фоне незначительных бытовых нагрузок, именно вот из-за ситуации, когда снижается плотность кости, нарушается ее структура, увеличивается ее хрупкость. Также посчитано, что у женщин в возрасте старше 50 лет риск остеопенических переломов, он практически сопоставим, к сожалению, с раком онкологии молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, а у мужчин вот в силу того, что гормоны активно участвуют в плотности кости, риск остеопенических переломов после 50 лет практически в 3 раза ниже, но это, к сожалению, не гарантирует о том, что мужчины не страдают этим заболеванием. Это заболевание встречается достаточно часто. Вообще, в определении и в понимании современном медицинском остеопороза заложены идеи, доказаны идеи об уменьшении массы кости или ее минеральной плотности кости. Вообще, кость, она состоит из двух, если так очень приближенно условно говорить, структур. Это белковая часть кости и соли, которые дают так называемое понятие минеральной плотности кости. В основном, когда речь идет об остеопорозе, как правило, рассуждают и говорят об минеральной плотности кости, вот, о том, о количестве солей, которые насыщают эту кость, и причем минеральная плотность, безусловно, она дает основную плотность кости, практически около 70%, но вместе с тем такое серьезное развитие последнее время изучение этой проблемы, ее масштаба показывает, что не только важны понимание вот, изменения в костях, но и достаточно мощные другие факторы. В частности, очень серьезно прописано во многих международных стандартах такой важный фактор, как случайные так называемые потери равновесия. Ну, это как ремарка, как показатель того, что не только речь идет о кости, но и о многих других аспектах жизни человека. В чем здесь особенность вот этого состояния? Это совершенно очевидно, что с возрастом у человека увеличивается риск сосудистых нарушений, других каких-то нарушений со стороны головного мозга, резко нарушается координация, равновесие, и даже бытовые какие-то, ну, в молодости, которые трудно назвать микротравмы, а нарушение равновесия в зрелом пожилом возрасте, они опасны, и поэтому очень важным фактором не только рассуждения о минеральной плотности кости, но и обычных бытовых вещах, такие как привычная жизнедеятельность человека, привычная квартира, привычная мебель, привычный стул и очень серьезный контроль за координацией, то есть если есть какие-то неврологические заболевания, нарушающие равновесие или сосудистые заболевания головы, приводящие к неуверенной походке, они очень важны в рамках контроля для того, чтобы ситуация остеопороза полностью была в рамках лечебной отрегулирована и для того, чтобы она не выходила за пределы нормального состояния человека. Поэтому нередко вот, ну, такая бытовая ситуация, когда пожилого человека с обычного его места переводят на в новую квартиру, допустим, в новые условия или смена его привычной мебели, она вызывает сопротивление чисто такое подсознательное у человека, и это сопротивление совершенно естественное и правильное, потому что те привычки, которые выработались за год у человека, он уже знает, что тут стоит стул, он уже знает, какого роста, если так можно сказать, стол, как компоновано, он даже знает в сумерках, допустим, обстановка комнаты. Это очень важно и принципиально, потому что изменение привычной обстановки, оно очень часто может привести даже к незначительному тому, что он пошатнулся, споткнулся, упал, ударился. Это все при остеопорозе является фактором очень так печальным и может привести к определенным осложнениям. Важные моменты диагностики остеопороза. Дело в том, что пока остеопороз не становится осложненным, то есть не формируются патологические переломы, в подавляющем большинстве случаев человека ничего не беспокоит, совершенно ничего не беспокоит. То есть остеопороз не проявляется никакими проявлениями. Крайне редко это могут быть хронические боли, и то это уже боли, сформировавшиеся на фоне микротравмы, как правило. Поэтому вот коварство этого заболевания при отсутствии каких-то проявлений до стадии осложнений, а осложнение является уже угрожаемым для жизни, и уже осложнение очень сложно лечить, приводит к тому, что это заболевание должно очень рано выявляться, и люди должны активно выявлять у себя это заболевание, учитывая те масштабы распространенности и учитывая те масштабы осложнений, которые, в общем-то, человека ожидают. Диагностические моменты. Безусловно, очень важно, если человек озаботился этой проблемой, посетить врача. Врача или общей практики, или врача ревматолога, там, где есть специалисты. Но, в принципе, и до посещения врача специалист, занимающийся диагностическими методами, может уже предупредить человека о тех или иных признаках остеопороза. В самом простом варианте, раньше, когда не было специализированных методик, остеопороз диагностировали по совершенно обычным рентгенологическим снимкам. То есть обычный рентген, ну, скажем, флюорография или снимки костей, сделанные по поводу там, болей, по поводу болезней суставов или по поводу других каких-то состояний, они уже содержали информацию. Грамотные ревматологи с большим стажем, они до сих пор нередко пользуются удобной в практике и не потерявшей свою значимость деление остеопороз на три стадии: минимальный, умеренный и выраженный. По снимкам, по рентгенологическим правильно сделанным, в общем-то, эти уже степени, они видны. Но вместе с тем рентгенологические снимки, они начинают выявлять остеопороз, начиная с где-то 20-30% потери костной массы, минеральной плотности кости. То есть, в общем-то, стандартные снимки, они являются, ну, не очень чувствительными все-таки. И в этом плане пришла на выручку новая методика, так называемая денситометрия, методика определения минеральной плотности костной ткани. Методика распространена достаточно широко, делается и в специализированных ревматологических центрах, делается и в большинстве больниц и коммерческих центров. Методика совершенно безопасная, не дает какой-то существенной лучевой нагрузки. Методика, которая с высокой степенью выявляет различные стадии самого остеопороза и даже выявляет предстадии остеопороза. То есть пройти ее, в общем-то, она не вызывает никаких затруднений и болезненности, может, в общем-то, любой человек по-хорошему всем. Людям после 50 лет, вообще хорошо бы на грани 40-50 лет между этими возрастными промежутками, эту методику нужно пройти, особенно у людей, у которых есть факторы риска, а о факторах риска мы, то есть о тех состояниях, которые предрасполагают к нарушению минеральной плотности кости, мы несколько поговорим. Так вот, денситометрия, как наиболее современный метод исследования плотности кости, он дает очень хорошую информацию для и пациента, и для врача уже или о совершенно нормальном состоянии плотности кости, или о предстадии остеопороза, так называемой остеопении, когда появляются начальные признаки нарушения, скажем так, вот, плотности кости, и, собственно, об остеопорозе и о тяжелом остеопорозе, то есть четыре вот такие основные градации выделяются на этой методике. Причем эта методика, она является принципиально важной для определения тактики, как дальше должен человек жить. Если у него нормальная минеральная плотность костей, то он, в принципе, если у него есть неблагоприятная наследственность, должен, конечно же, серьезным образом соблюдать определенные диетические рекомендации или принимать кальций и витамин D, потому как это наиболее простые и наиболее эффективные методы для профилактики развития остеопороза. Когда у человека остеопения, то есть предстадия остеопороза, еще сам по себе остеопороз не начался, ему добавляют обязательно уже в качестве таких лечебно-профилактических мероприятий кальций и витамин D в высоких дозах, установленных по медицинским показаниям. Когда у человека формируется остеопороз, то ему вместе с питанием, вместе с препаратами кальция и витамина D уже обязательно назначают антиостеопоротические препараты. Это специальные препараты, которые врач подбирает индивидуально, в общем-то, каждому пациенту в зависимости от тех или иных изменений, особенностей его заболевания. Когда у человека тяжелый остеопороз, у него практически уже терапия является абсолютно обязательной в силу крайне высоких рисков развития патологических переломов. То есть методики обследования на остеопороз, вот, ну, денситометрия, это на аппарате, на определенном человеке, человеку просвечивают кость, не больно это, не драматично, и много времени не занимает. Главное, что, в общем-то, если есть достаточные показания, то эту методику, конечно же, нужно провести с точки зрения профилактического обследования. Еще раз напоминаю, при всем при том, что остеопороз – скрытое заболевание и ничем не проявляется до стадии, к сожалению, когда уже формируются патологические осложнения. Причем, как правило, до 50 лет минеральная плотность кости у здоровых мужчин и женщин относительно постоянна и начинает существенно снижаться как раз вот после 50 лет. Почему очень важно вот на этом рубеже времени провести обследование на это заболевание и получить соответствующие как таковые рекомендации. Что касается факторов риска и еще дополнительных некоторых аспектов остеопороза. Вообще общепринятые рекомендации в отношении показаний к специальному обследованию, активному выявлению пациентов с остеопорозом, они в каждой стране разрабатываются отдельно, они у нас есть и наши национальные, российские, поэтому, конечно же, при более глубоком изучении с ним желающие могут познакомиться, но в общем выделяю так называемые большие факторы риска остеопороза и условно малый фактор риска, то есть большие факторы риска, которые прослеживаются у подавляющего большинства людей, у которых формируются патологические переломы. Малый фактор риска – это те, которые являются или дополнительными, или те, которые встречаются, в общем-то, с той или иной степенью вероятности. Ну, в частности, к наиболее существенным факторам риска относится преждевременная менопауза, то есть наступление менопаузы достаточно рано у женщины. Длительное лечение глюкокортикостероидами, ну, мы говорили уже, если речь идет о хроническом каком-то заболевании, требующем эти препараты. Наличие нескольких заболеваний, которые могут способствовать остеопорозу, тяжелые болезни печени, тяжелые заболевания кишечника, и особая речь идет о переломах до 45 лет. Если формируются переломы до 45 лет, причем такие не сугубо там травматические, а при минимальном даже воздействии, это особая ситуация, когда человек должен наблюдаться. Также к большим факторам риска относится недостаточное питание, низкий индекс массы тела, недостаточное питание – это, к сожалению, тоже ситуация опасная в рамках развития патологических переломов. Поэтому здесь, безусловно, иногда вот стремление людей каком-то к избыточному понижению питания, особенно борьба за косметическую какую-то красоту, за модельные факторы в молодом возрасте, она по возможности должна так мягко пресекаться, потому как это уже ситуация нездоровая и болезненная. Как избыточная масса тела страшна для заболеваний сердца и сосудов, так и недостаточное питание опасно для вот, остеопороза. Ну и еще очень важный момент – это, конечно же, семейный анамнез по переломам костей скелета. Особенно речь идет о переломах сенильных или постменопаузальных, то есть когда есть в роду родственники первой линии, имеющие вот соответствующие переломы бедра или других костей позвоночника. В этой ситуации очень жестко, конечно же, люди, занимающиеся своим здоровьем, должны в программу обследования и профилактики включать те мероприятия, о которых мы сегодня говорим. Вместе с тем, к малым фактором риска остеопороза относятся остеопороз на фоне курения.